Босс, что ты можешь сказать о нечистой силе, которая обитает в лесу? Можно ли ходить на охоту за ягодами?
Ты же охотник, Дементий.
Вот, я и стал побаиваться.
А ты что, не встречал никого в лесу?
Ну, у меня был момент, где я заблудился. Деревья такие кручёные, вот реально заблудился.
Тебя кругами водил.
Только с молитвой вышел.
О, ну, я предлагаю обратиться сразу к первоисточнику. Сказки, мифы и легенды восточных славян. Только тут мы поймем, как все устроено на самом деле, Дементий. Ведь народ, он в неизбывной мудрости своей ничего плохого тебе-то и не скажет. Как раз наоборот, только хорошее, чтобы ты знал, с кем ты имеешь дело. Да.
Это как помнишь у Грюблика, она к тебе полезет, ведьма-то.
А ты
ее молитвой.
О! Итак. Итак, стоят леса темные от земли и до неба, поют слепые старцы по ярмаркам, восхваляя подвиги могучих русских богатырей, борьбу их силами природы. И в самом деле неодолимой плотной стеной кажутся синеющие вдали роскошные хвойные леса, и нет через них прохода, нет проезда, только птицам. Под стать и под силу трущобы еловые и сосновых боров эти темные сюземы или раменья, как их зовут на севере. А человеку, если удастся сюда войти, то не удастся выйти.
Спаси Христос.
В этой чаще останавливаются и глохнут даже огненные моря лесных пожаров. Сюземы тем уже страшны, что здесь на каждом шагу рядом с молодой жизнью свежих порослей стоят тут же деревья, приговоренные к смерти, и валяются уже окончательно сгнившие, покрытые, как гробовой доской, маховым покровом. Но еще страшные сюземы тем, что в них господствует вечный мрак и постоянная влажная прохлада среди жаркого лета. Всякое движение здесь, кажется, замерло, всякий крик пугает до дрожи и мурашек в теле. Колеблемые ветром древесные стволы трутся один об другой и скрипят с такой силой, что вызывают у наблюдателя острую ноющую боль под сердцем. Здесь чувство тягостного одиночества и непобедимого ужаса постигает всякого, какие бы усилия он над собой ни делал. Здесь всякий ужасается своего ничтожества и бессилия. Здесь родилась мрачная безнадежная вера дикарей и сложилась в форму шаманства со злыми, немилостивыми богами.
Страшно.
В этих трущобах поселяется и издревле живет тот черт, с которым до сих пор не может разлучиться напуганное воображение русского православного люда. Среди деревьев с нависшими лишаями, украшающими их наподобие бород, в народных сказках и в религиозном культе первобытных племен издревле помещены жилища богов и лесных духов. В еловых лесах, предпочтительно предсосновыми, селится и леший. Или, как называют его также, лесовик, лешак. Я, кстати, когда-то леший, какое отношение к лесу, а потом услышал термин «залешивание», когда, так сказать, эта степь зарастает лесом, это залешивание, и он лесовик леший.
Да. А вопрос, а лешак и лошпен – это разные?
Разные, абсолютно, разные существа. И в ярославском Пошехонье этому духу дают еще название «вольного». И все с той уже целью, чтобы не обижать его общепринятым прозвищу. Ну, это как медведь, знаешь, да, это медведь. Тот, кто ведает, тот, кто знает, где мед, а не прямое название. Нет, так нельзя. Будешь называть правильным названием, он придет. Тебе не поздоровится. А в Волонецкой губернии лешего зовут Лядом. Ляд тебя возьми, пошел к лядам. То есть ступай ко всем чертям. Я такого не слышал.
Я вот слышал как раз рядом.
И еще проще, прямо лесом, сознательно веруя в то же время, что лес праведен, не то что черт. Прозвищем праведного леший неизменно пользуется во всех лечебных заговорах. Великие знатоки всех лесных порядков и трущобных обычаев. Трущобных, я всегда думал, что трущобы – это в городах. Аланчане и анежане знают не только о том, что у леших имеется свой царь-воевода, но и как надо звать его по имени. Если кто-либо из его подданных чем-либо обидит лесника, последний говорит заклятие, жалуясь в нем на праведного леса, причинившего лихо, и просит избавить от беды. В противном случае будет послана грамотка царю в Москву, и царское величество пришлет два приказа, то есть отряда, приказ-то, московских стрельцов, да 200 донских казаков, и вырубят они лес в пень. Красиво звучит, вырубили в пень. В подтверждение такой острастки около рябины и кладется грамотка. Это чтобы почитал. Старожилы лесовики перед отправлением на сплав или рубку умеют предохранять себя, знают, как заклясть леса. Они отыскивают лядину, то есть такую возвышенность, которая обросла мелким лесом, и где, между прочим, присоседилась рябина. В ней-то вся сила обороны. Вырубается такая ветка, у которой была бы отрастелена отпрыск. И еще несколько рябиновых палочек. Одни кладут против сердца, другие – на спинной хребет, а без тех и других наговор царю Мусаилу недействителен. И прошение он оставит у корня рябины без последствий и никаких угроз не побоится. В этих лесах наиболее чувствуется живой трепет, и леший является его олицетворенным представителем. В ярославском Пошехонье лешего называют даже просто мужичок, а в вологодском Полесовье лешему даны даже приметы – красный кушак, левая пола кафтана обыкновенно запахнута за правую, это по-женски, или как в Японии, у нас как-то по телевизору показывали, как приехал какой-то мастер суши. Ему там, посмотрите на наших узбеков, которые тут, слушай, сказал, очень круто, только непонятно, почему у них кимоно запахнуто не в ту сторону. У нас так только покойников одевают. Покойницкое суши, отлично было. Запахнуто за правую, а не наоборот, как все носят. Обувь перепутана, правый лапоть надет на левую ногу, левый на правую. Ну а глаза у лешего зеленые и горят, как угли. Как бы он тщательно не скрывал своего нечистого происхождения, ему это сделать не удается, если посмотреть на него через правое ухо лошади.
Это же лошадь самой водить надо, что ли?
Леший отличается от прочих духов особыми свойствами, присущими ему одному. Если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями. Ни хера себе.
Такого. У него болт должен быть.
Но в то же время он обладает способностью и умолиться, и болт вместе с ним. Так, выходя для прогулок, забав и шуток на лесные опушки, он ходит там, когда ему предстоит в том нужда, малой былинкой ниже травы, свободно укрываясь под любым ягодным листочком. Но на луга, собственно, он выходит редко, строго соблюдая права соседа, называемого полевиком или полевым. В лесу лесовик, в поле полевик. Не заходит леший и в деревни. Чисто чтобы не ссориться с домовыми и банниками, особенно в те, где поют совсем черные петухи, и при избах живут двуглазые собаки. это с пятнами над глазами в виде вторых глаз. Двуглазая собака, моя маленькая черная, двуглазая собака. И трехшерстные кошки. Только кошки бывают трехцветные. Кот не может быть. Кот черно-белый, а кошка может быть черный, белый и рыжий
одновременно. Иначе я такой не знал.
Знай.
Я думал, и коты тоже.
Знай. Нет, только кошки. Зато в лесу леший является полноправным и неограниченным хозяином. Все звери и птицы находятся в его ведении и повинуются ему безответно. Особенно подчинены ему зайцы. Они у него на полном крепостном праве. По крайней мере, он даже имеет власть проигрывать их в карты соседнему лешему.
Азартный парамоша.
Да, не освобождены от такой же зависимости и беличьи стада. И если они, переселяясь несметными полчищами и забывая всякий страх перед человеком, забегают в большие сибирские города, причем скачут по крышам, обрываются в печные трубы, прыгают даже в окна, дело ясное. Значит, лешие целой артелью вели азартную игру, и побежденная сторона гнала проигрыш во владение счастливого соперника. По рассказам старожилов, одна из таких грандиозных игр велась в 1859 году между русскими и сибирскими лешими.
Кто держал эту игру? Ральф и Сурфарет?
Да. Причем победили русские, а продавшиеся сибиряки гнали затем из тайги свой проигрыш через Тобольск на Уральские горы, в Печорскую и Мезенскую Тайбалы. Что такое Тайбалы, не знаю. Обрати внимание, между русскими и сибирскими.
Русские сильнее каталы были.
Нет, оказывается, в Сибири живут не русские. Интересно, интересно. В 1859 году. Кроме большой игры артелями, лешие охотно ведут и малую промеж собой с ближайшими соседями и перегоняют зайцев и белок из колка в колок почти ежедневно. Не знаю, что такое колок. А то случается и так, что нагонят в эти колки зайцев и угонят мышей и так далее. У леших же в подчинении находятся и птицы, и в полной зависимости от них все охотники. Любимцам своим они сгоняют пернатых чуть ли не под самое дуло, а кого задумают наказать за непочтение к себе, у тех всегда осечка.
Вот у меня была осечка, зараза.
Не с птицами, правда, с лосями. Но... Кому удавалось видеть лешего хотя бы и через лошадиное ухо, те рассказывают, что у него человеческий образ. Так. Например, в Новгородчине видали лешего в образе распоясанного старика в белой одежде и белой большой шляпе. А ланчане же настолько искусились в опознавании всей лесной нечисти, что умеют отличать настоящих леших в целых толпах их от тех заклятых людей, которые обречены нечистой силе в недобрый час лихим проклятием. Леший отливает синеватым цветом, так как кровь у него синяя, а уж заклятых на лицах румянец, так как живая кровь не перестает играть на их щеках.
Благородная синяя кровь, смотри.
Орл голубая. Орловский леший пучеглазый, с густыми бровями, с длинной зеленой бородой. Волосы у него ниже плеч и длиннее, чем у попов. Но, впрочем, в черноземной Орловской губернии лешие стали редки за истреблением их жилищ, ну, то есть лесов. А потому за наиболее достоверными сведениями об этой нечисти следует обращаться к жителям севера. Здесь эта нечисть сохраняется местами в неизменном старозаветном виде, например, в Вятской и Вологодской губерниях. Настоящий леший нем, но голосист, умеет петь без слов и подбодряет себя хлопаньем в ладоши.
Да, подождите, без слов – это как песня стоит, а третий куплет.
Именно так. Поет он иногда во все горло, с такой же силой, как шумит лес в бурю, почти с вечера до полуночи, но не любит пение петуха и с первым выкриком немедленно замолкает.
Тоже пидорасов не любит.
Да. Носится леший по своим лесам, как угорелый, с чрезвычайной быстротой и всегда без шапки. В карачевских и брянских лесах его всегда видят с огромной дубиной в руках. Кого он там бьет, интересно. Бровей и ресниц у него не видно. Но можно ясно разглядеть, что он корноухий. Правого уха нет.
Корноухий.
Ну, обкорнали.
Точно.
Что волоса на голове у него зачесаны налево.
Точно. Как у Бориса.
Мы направо, Борисеева. Да, тут налево, да. Это удается заметить, когда он иногда подходит к теплинам дроворубов погреться, хотя в этих случаях он имеет обыкновение прятать свою рожу. Владея, как и прочая нечисть, способностью перевертываться, леший часто прикидывается прохожим человеком с котомкой за плечами. При этом некоторым удавалось различить, что он востроголовый, как все черти. С последним показанием, однако, сведущие люди не соглашаются, признавая в лешем, как и в домовом, нечисть, приближающуюся к человеческой природе, а многие прямо-таки видят в нем оборотня, то есть человека, обращенного в лешего. Лешие умеют хохотать, аукаться, свистать и плакать по-людски. И если они делаются бессловесными, то только при встрече с настоящими живыми людьми. Во Владимирской губернии, по сведениям из Меленьковского уезда, где леших крестьяне называют горкунами, прямо уверены в том, что эта нежить произошла от связи женщин с нечистой силой и отличается от человека только тем, что не имеет тени. Свят, свят, свят.
Спасибо.
Лешие не столько вредят людям, сколько проказят и шутят, и в этом случае вполне уподобляются своим родичам домовым. Проказят они грубо, как это и прилично неуклюжим лесным жителям, шутят зло, потому что все-таки они не свой брат, крещеный человек. Самые обычные приемы проказ и шуток леших заключаются в том, что они обходят человека, то есть всякого углубившегося в чащу с целью собирать грибы или ягоды, и они либо заведут в такое место, из которого никак не выбраться, ну, либо напустят в глаза такого тумана, что совсем собьют с толку, и заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же месте. Но зато, выбравшись кое-как из чащи, натерпевшийся страху искатель грибов непременно потом будет рассказывать, и, может быть, вполне чистосердечно, что он видел лешего живым, слышал его свист, его ауканье и хлопанье в ладоши. Однако во всех таких приключениях, нередких в деревенской жизни, особенно после гулянок со сватами и пиров с кумовьями, шаловливый и сам гуливый леший все-таки не ведет людей напрямую погибель, как делает это настоящий дьявол. При том же от проказ лесного можно легко отчураться. Чур меня! Отчураться.
Точно, чур.
Конечное, прежде всего, молитвой и крестным знамением.
Спаси меня, Христос!
А затем при помощи известных приемов, которым учат с малолетства по заповедям отцов и прадедов. Так, заблудившемуся рекомендуется присесть на первой колоде, снять с себя и выворотить наизнанку насильное платье, а затем в таком виде надеть на себя.
А я думал, портяночку перемотать, там все разбегутся.
Так, обязательно при этом также левый лапоть надеть на правую ногу или правую рукавицу на левую руку. Если же в беду попали двое или трое, им следует всем перемениться одеждой. предварительно выворотив ее наизнанку. В этом случае рекомендуется подражать обычаю того же лешего, у которого все на выворот и наизнанку. Можно точно так же вызволиться из беды, проговоривший любимую поговорку лешего, которую удачливые люди успели у него подслушать издали. Шел, нашел, потерял. А кто спохватится закричать «Овечья морда! Овечья шерсть!» Перед тем леший исчезает с криком «А! Догадался!»
Надо записать «Овечья
шерсть». Обязательно. Бывают, впрочем, случаи, когда все способы борьбы с лешими оказываются бессильными. Это случается раз в год. В тот заповедный день, когда лешие бесятся. Это 4 октября. В этот день знающие крестьяне вообще в лес не ходят.
Это же 4 октября ганжа вызревает.
Не знаю, лесная. На Ерофея Мученика указано лешим пропадать или замирать. Перед этим они учиняют неистовые драки, с треском ломают деревья, зря гоняют зверей и, наконец, проваливаются сквозь землю, чтобы явиться на ней вновь, когда она отойдет или оттает весной, и начать снова свои проказы все в одном и том же роде. Вообще, побаиваясь злых и неожиданных затей лешего, лесной народ не прочь над ним посмеяться, а пользоваться его именем как ругательным словом. Вся крещеная Русь считает первым удовольствием. «Иди к лешему, леший бы тебя задавил», ну и тому подобное. Существование лесовых вынесло в жизнь и быт лесных обитателей своеобразные верования, не лишенные некоторых нравственных правил, так что миф о леших недаром просуществовал на земле тысячелетия. По народным воззрениям леший служит как бы бессознательным орудием наказания за вольные и невольные грехи человека. Так, помимо того, что он заставляет бесконечно блуждать по лесу рассеянных людей, забывших осенить себя крестным знамением.
Спаси Христос.
При входе в глухие трущобы он же является мстителем и во многих других случаях. В Никольском уезде Вологодской губернии, например, леший на виду у всех унес в лес мужика за то, что тот, идя на колокольню, ругался непотребным словом.
И тут пидорасы,
блядь. Еще сильнее карает леший за произнесение проклятий, и если случится, например, что роженица, потерявшая в муках родов всякое терпение, проклянет себя и ребенка, то ребенок считается собственностью лешего с того момента, как только замер последний звук произнесенного проклятия. Обещанного ему ребенка леший уносит в лес тотчас по рождении, подкладывая вместо него лесное детище, больное и беспокойное. Это, кстати, в деревнях до сих пор живо, что вот это подменыш. Даун родился, это нечистое подменило, больной нечистое. Нормальный же был, не успели отвернуться, уже подменили. Блин. В случае, если каким-нибудь чудом заклятого ребенка успеют окрестить ранее, так что взять его сразу нельзя, то леший ждет до 7 лет отрочества и тогда сманивает его в лес. Лешему дана 1 минута в сутки, когда он может сманить человека. В лесу проклятые живут обыкновенно недолго и скоро умирают. А если и случится, что кто-нибудь из них по усиленным молитвам матери выживет, то находят его в самом жалком виде. Ходит он одичалым, не помнит, что с ним было, и сохраняет полнейшее равнодушие ко всему, что его может ожидать при совместной жизни с людьми. У аланчан в их густых и непочатых лесах, кроме леших, живут еще особенные лесные старики или отцы, которые, собственно, и занимаются тем, что сманивают в лес детей, но с какой целью их там держат и чем их кормят, самые сведущие люди сказать не могут. Готовый сюжет для фильма ужасов.
Ужасы. Чисто сказка на ночь.
Деревенские слухи очень настойчиво приписывают, между прочим, лешим страсть к женщинам и обвиняют их в нередких похищениях девушек. Кое-где рассказывают об этих связях с мелкими подробностями и уверяют, что похищенные девушки никогда не рожают детей. В Тульской губернии, в Адоевском уезде, указывают на окрестности села Анастасово и уверяют, что в старину, когда около села были большие леса, девушки сами убегали к лешим, жили с ними года 2-3, а затем возвращались домой с кучей денег. Наверное, отъезжали в город заняться проституцией, а потом рассказывали, что к лешим уходили.
Тоже умудрённо.
С кучей денег, да. Вернулась нецелка при деньгах леший. Сейчас надо внедрить, да. Едва ли, впрочем, во всех подобных рассказах лешие не смешиваются с заведомо сладострастными чертями дьявольской породы. То есть леший как-то не склонен к сексу, в отличие от чертей. Лешим также называют жен одинаковой с ними породы – лешачиха, лешуха и детенышей – лешеня. Но в этих духах отчасти подозревают живущих в камышах русалок из некрещенных младенцев, отчасти проклятых людей, которые в ожидании света представления от безделья также проказят, отчего и зовутся, между прочим, шутихами. Вот, Дементий, теперь ты практически все про леших знаешь.
Я понял, что в лес не надо.
В лесу будь осторожен. Крестное знамение.
Мы знаем слово, как там, шерсть.
Овса, да. Крестное знамение, горячая молитва предохранят тебя от всех этих ужасов. Красивая картинка художника Васильева. Хотите почитать, местами натурально утром берет от такой прелести. Вот так.